Страница 254. Так вот, в этом деле я буду умнее их. Прежде чем со мной что-нибудь приключится за поношение Эрета, я попытаюсь пропеть ему покаянную песнь, уже с непокрытой головой, а не закрываясь, как раньше, от стыда. Федор, для меня, Сократ, нет ничего приятнее этих твоих слов. Сократ, ты, конечно, понимаешь, добрый мой Федор, насколько бесстыдно были сказаны те речи, и моя, и та, что ты прочел по свитку. Если бы какому-нибудь человеку благородного и кроткого нрава, влюбленному или раньше когда-нибудь любившему такого же человека, довелось услышать, как мы утверждали, что влюбленные из-за пустяков становятся злейшими врагами возлюбленных и досаждают им недоброжелательством и приносят вред, разве он, по-твоему, не подумал бы, что слышит речи людей, воспитанных среди матросов, комментарий 16, и не видевших никогда, как любит свободный человек, и разве он хоть в чем-нибудь согласился бы с нами, когда мы хулили Эрета? Комментарий 16. Среди матросов, то есть грубиянов, аналогично ругается как сапожник, извозчик. Конец комментария 16. Федор. Нет, Сократ, клянусь Зевсом. Сократ. И вот, устыдившись такого человека и убоявшись самого Эрета, я желаю своей речью, словно пресной водой, смыть с себя всю эту морскую соленую горечь, заполнившую наш слух. Советую Элисию как можно скорее написать о том, что при прочих равных надо больше угождать влюбленному, чем равнодушному. Страница 255. Федор, можешь мне поверить, так оно и будет. Если ты скажешь похвальное слово влюбленному, я непременно заставлю Элисия, в свою очередь, написать сочинение о том же самом. Сократ, верю, пока ты будешь все таким же, как теперь. Федор, так начинай смелее. Сократ, а где же у меня тот юноша, к которому я обращался с речью? Пусть он и это выслушает. А то, не выслушав этого, он еще поспешит угождать тому, кто его не любит. Федор, он возле тебя, совсем близко. Всегда, когда ты захочешь. Сократ, так вот, прекрасный юноша, заметь себе. Первая речь была речью Федора, сына Питокла. Миринусийца, а то, что я собираюсь сказать, будет речью Стесихора, сына Эфема, гемерейца. Она гласит так. Неверно было слово это. Будто даже, когда есть влюбленный, следует угождать скорее равнодушному из-за того, что один исступлен, а другой в здравом уме. Если бы исступление было попросту злом, то это было бы сказано правильно. Между тем, величайшие блага дает нам исступление, правда, когда он уделяется нам, как божеский дар. Прорицательница в Дельфах, комментарий 17, и жрицы в Додоне в исступлении делали много хорошего для Эллады, и отдельным людям, и целым народам, а в здравом уме мало или вовсе ничего. Комментарий 17. Прорицательница в Дельфах. В храме Аполлона в Дельфах в одной из скал была глубокая трещина, из которой поднимались холодные испарения, действовавшие на приближающихся к ним как сильный наркотик. Речь человека становилась бессвязной, над трещиной возвышался высокий треножник с сиденьем, на котором располагалась пророчица Пифия, избиравшаяся сначала из молодых девиц, а позднее из женщин не моложе 50 лет. Древние верили, что несвязные слова, которые говорила Пифия, внушались ей непосредственно пророчащим божеством. Вопросы писались на табличках и передавались через служителей Пифии. Ответы выдавались также письменные, двусмысленные и отредактированные теми же служителями. Конец комментария 17. Если мы стали бы говорить о Севиле и других, которые, благодаря божественному дару прорицания множеством предсказаний многих, направили на верный путь в будущем, то мы бы потратили слова на то, что всякому ясно. Страница 256. Но вот на что стоит сослаться. Древние, которые давали имена, комментарий 18, вещам, не считали исступление безобразным или позорным, иначе бы они не прозвали маническим то прекраснейшее искусство, которое позволяет судить о будущем. Комментарий 18. Древние, которые давали имена вещам. Слово «маника» означало «безумие», а «мантика» — «гадание». Аналогично противопоставление слов «аеностик» от «аесис» — «мнение» и «аионистик» от «айонос» — «вещая птица». То есть божественное мнение, безумная мысль, внушенная Богом, подменилась животным, вещей, птицей. Конец комментария 18. Нет, считая его прекрасным, если оно появляется по божественному определению, они и дали ему это имя. А наши современники по невежеству, вставив букву «Т», называют его мантическим. Точно так же и тот вид гадания, когда сведущие люди пытают грядущее по птицам и другим знамениям, в которых словно нарочно заключен для человеческого ума смысл и даже знание будущих событий, древние назвали ойноистикой или гаданием посредством ума, а теперь называют попросту аянистикой или птицегаданием, с омегой ради пышности. Так вот, насколько прорицание совершеннее и ценнее птицегадание и по имени, и по существу, настолько же, по свидетельству древних, исступление, даруемое Богом, прекраснее здравомысленного и свойственного людям. Избавление от болезней, от крайних бедствий, от тяготевшего издревле Божьего гнева, бывало найдено благодаря исступлению, появившемуся откуда-то в некоторых родах и дававшему прорицание тем, кому это требовалось. Исступление заставляло прибегать к молитвам и служению богам, отчего удостаивалось очищение и посвящение в таинство, и тем ограждало от напастей и на нынешнее, и на будущее время того, кем овладевало и приносило избавление от нынешних зол подлинно исступленным и одержимым. Третий вид одержимости и исступления — от муз. Оно охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет излить вакхический восторг в песнопениях и в иных родах поэзии, и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков. Страница 257. Кто же без неспосланного музами исступления подходит к порогу творчества, в уверенности, что благодаря одной сноровке станет изрядным поэтом, тот немощен, и все созданное человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных. Вот сколько, и еще больше, могу я привести примеров, когда приносит благо исступление, даруемое богами. Так что не надо нам его бояться, и пусть нас не собьет с толку и не запугивает ни одна речь, если в ней утверждают, будто дружить следует с человеком здравомыслящим, а не с тем, кто охвачен порывом. Пускай себе торжествуют победу те, кто докажет к тому же, что не на пользу влюбленному и его любимцу боги не спосылают любовь. Нам надлежит доказать, что дело обстоит как раз наоборот, и что подобные исступления боги посылают на величайшее счастье. Такому доказательству наши искусники не поверят, зато поверят люди мудрые. Прежде всего надо вникнуть в подлинную природу божественной и человеческой души, рассмотрев, что она испытывает и что творит. Начало же доказательств следующее. Вселенская душа бессмертна. Ведь вечно движущаяся бессмертна. А у того, что сообщает движение другому и само приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что движет самое себя, не убывает и никогда не перестает двигаться, и служит источником и началом движения для всего остального, что движется. А начало не возникает. Из начала неизбежно должно возникнуть все, что возникает. А само оно ни из чего не возникает. Страница 258. Если бы оно возникло из какого-либо начала, оно уже не было бы началом. Раз оно не возникает, то не может никак и уничтожиться. Если бы погибло начало, оно уже никогда не могло бы возникнуть из чего-либо, да и ничто другое не возникало бы из него, так как все должно возникать из начала. Значит, начало движения — это то, что движет самое себя». Оно не может ни погибнуть, ни возникнуть, иначе и небо, и вся природа, перемешавшись, остановились бы. и уже не было бы ничего, что привело их снова в движение, чтобы они возникли. Теперь, когда мы выяснили, что бессмертно все движущее само себя, без колебаний можно сказать то же самое о сущности и понятии души. Ведь каждое тело, получающее движение извне, неодушевлено, а движимое изнутри само по себе одушевлено, потому что такова природа души. Раз дело обстоит так, раз то, что движет самое себя, есть не что иное, как душа, то значит и душа не может возникать и должна быть бессмертной. О ее бессмертии сказано достаточно. А о ее прообразе надо сказать вот что. Вопрос, каков он со всех сторон требует божественного и пространного изложения, зато сказать, чему она подобна, можно более кратко. И это в человеческих силах. Так мы и будем говорить. Уподобим душу, слитой воедино, силе упряжки крылатых коней и возничего. У богов кони и возничие все благородны и от благородных предков рождены, а у остальных они не одинаковы. Прежде всего правит упряжкой тот, кто и над нами властвует, а затем и кони у него. Один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а второй совсем иной и от иных коней рожден. Страница 259. Поэтому править нами, конечно, дело тяжкое и докучное. Попробуем сейчас сказать о том, как произошло название смертного и бессмертного существа. Вселенская душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая разные виды. Совершенная и окрыленная она парит в вышине и правит миром. Если же она теряет крылья, то носится, пока не ухватится за что-нибудь твердое. Тогда она вселяется туда и получает земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой. А все вместе, то есть такое слияние души и тела, получило имя «существо» и «смертный». О бессмертном же мы не в состоянии судить лишь по одному этому слову, так как, не видав и в достаточной мере не постигнув Бога мысленно, мы воображаем себе некое бессмертное существо, обладающее душой и телом, нераздельными на вечные времена. Впрочем, тут как угодно Богу, так пусть и будет, и так пусть считается. Мы же коснемся причины утраты крыльев, почему они отпадают у души. Причина здесь, видимо, такая. Крылу от природы присуща подъемная сила, способность возносить тяжелое на высоту, где обитает род богов. А из того, что связано с телом, душа больше всего приобщилась как-то к божественному, божественное же прекрасно, мудро, доблестно и тому подобное. Этими свойствами и вскармливаются, и взращиваются крылья души, а от свойств противоположных, от всего безобразного, дурного они чахнут и гибнут. Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь, страница 260. За ним следует воинство богов и демонов, выстроенное в 11 рядов. Только одна Гестия, комментарий 19, не покидает дома богов, а из остальных богов главный, что входит в число 12, предводительствует каждый, порученный ему ратью. Комментарий 19. Гестия, богиня домашнего очага, у пифагорейцев центральный огонь, вокруг которого вращается мир, в данном случае земля. Конец комментария 19. Много есть блаженных зрелищ и поприщ в пределах неба, там, где движется счастливый род богов. Каждый из них делает свое дело и следует за Зевсом, потому что всегда хочет этого и может, ведь ропот чужд сон богов. Отправляясь на праздничный пир, боги поднимаются к вершине, по краю поднебесного свода, где их колесницы, которые не теряют равновесия и легко управляются, совершают путь легко, зато колесницы остальных двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, всей тяжестью тянет к земле и обременяет своего возничего, если тот плохо его вырастил. От этого душа испытывает муки и крайнее напряжение. Души, называемые бессмертными, когда достигнут вершины, выбираются наружу и останавливаются на хребте неба. И пока они стоят, небесный свод несет их в круговом движении, они же созерцают то, что за пределами неба. За небесную область не воспел никто из здешних поэтов. да никогда и не воспоет по достоинству. Она же такова, ведь надо наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине. Эта область занимает бесцветная, бесформенная, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая, лишь кормчему души, разуму. Ее-то и постигает истинное значение. Мысль Бога питается разумом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять то, что ей подобает. Поэтому она, когда видит сущее хотя бы время от времени, любуется им, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свод, описав круг, не перенесет ее опять на то же место. Страница 261. В своем круговом движении она созерцает самое справедливое, созерцает рассудительность, созерцает знание, не то знание, которому свойственно возникновение, и не то, которое меняется в зависимости от изменений того, что мы теперь называем бытием, но то настоящее знание, что заключается в подлинном бытии. И насладившись созерцанием всего, что является подлинным бытием, душа снова опускается во внутреннюю часть неба и приходит домой. По ее возвращении возничий ставит коней к яслям, задает им амброзии и вдобавок поит нектаром. Такова жизнь богов. Что же до остальных душ? То у той, которая всех лучше мчалась вслед Богу и уподобилась ему, голова возничего поднимается в занебесную область и несется в круговом движении по небесному своду. Но ей не дают покоя кони. И она с трудом созерцает сущее. Другая душа то поднимается, то опускается. Кони рвутся так сильно, что она что-то видит, а чего-то не видит. Вслед за ними все остальные души жадно стремятся кверху, но это им не под силу. И они носятся по кругу в глубине, топчут друг друга, напирают, пытаясь опередить одна другую. И вот возникает смятение, борьба от напряжения их бросает в пот. Возничим с ними не справиться. Многие калечатся, у многих ломаются крылья, и, несмотря на крайние усилия, все они остаются лишенными созерцания сущего, и, удалившись, питаются только представлением. Страница 262. Но ради чего так стараются увидеть поле истины? А потому что там, на лугах, есть самая подходящая пища для лучших сторон души, пища, которой и питается природа пера, возносящего душу. Закон же о Драстее, комментарий 20, таков. Та душа, которая, став спутницей Бога, увидит хоть частицу истины, остается невредимой вплоть до следующего кругооборота. И если она каждый раз сможет сделать то же самое, то ей никогда и ничто не будет грозить. Комментарий 20. Адрастея – неизбежное, олицетворение неизбежности, воздаяние, синоним богини Немезиды. Конец комментария 20. Когда же она будет не в силах сопутствовать Богу и видеть сущее, но постигнутая какой-нибудь случайностью исполнится забвение и зла и отяжелеет, а отяжелев утратит крылья и падет на землю, тогда есть закон, чтобы при первом рождении она не вселялась ни в какое животное. Душа, видевшая всего больше, попадает в зародыш будущего философа и любителя красоты, преданного музам и эроту. Вторая за ней — в царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять. Третья — в государственного деятеля, в хозяина, в дельца. Четвертая — в того, кто усердно занимается упражнением или врачеванием тела. Пятая по порядку будет вести жизнь прорицателя или причастного таинством. Шестой по порядку пристанет быть поэтом или подвязаться в каком-нибудь ином роде подражательных искусств. Седьмая станет ремесленником или земледельцем, восьмая — софистом или демагогом, девятая — тираном. Из всех них тому, кто проживет, соблюдая справедливость, достанется лучшая доля, а тем, кто ее нарушит, худшая. Но туда, откуда она пришла, никакая душа не возвращается в продолжении 10 000 лет, потому что не окрылится раньше этого срока, за исключением души человека искренне преданного философии или сочетавшего с ней любовь к юношам. Эти души окрыляются за 3 000-летних кругооборота. Если 3 раза подряд изберут для себя такую жизнь, и на 3000-й год отходят. Страница 263. Остальные же, завершив свою первую жизнь, предстают перед судом, а после приговора суда, одни отбывают наказание, сошедшие в подземные темницы, другие же, кого Дике освободила от груза и вознесла в одну из областей неба, ведут там такую жизнь, какую заслужили, когда пребывали в человеческом образе. На тысячный год и те, и другие являются, чтобы получить новый удел и выбрать себе вторую жизнь, избирают, какую кто хочет. Тут и жизнь животного может получить человеческая душа, а душа того животного, что было когда-то человеком, снова внедрится в человека. Но душа, никогда не видавшая истины, не примет такого облика, ведь человек должен постигать общие понятия, складывающиеся из многих чувственных восприятий, но сводимые разумом воедино. А это и есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала Богу, свысока смотрела на то, что мы теперь называем бытием, и, поднявшись, заглядывала в подлинное бытие. Поэтому, по справедливости, окрыляется только разум философа, память которого, по мере сил, всегда обращена к тому, в чем и сам Бог проявляет свою божественность. Только человек, правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемые в совершенные таинства, становится подлинно совершенным. И так как он стоит вне человеческой суеты и обращен к божественному, то, конечно, толпа будет увещевать его, словно безумного, не разглядев его восторженности. Страница 264. Вот к чему пришло все наше рассуждение о четвертом виде исступления. Когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, окрылившись, стремится взлететь. Но еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу. Вот причина его исступленности. Из всех видов восторженности этот, недаром он и самого высокого происхождения, самый лучший. И для того, кто ею обладает, и для того, кто разделяет ее с ним. Причастный к такому исступлению любитель прекрасного называется влюбленным. Ведь, как уже сказано, всякая человеческая душа по своей природе бывала созерцательницей подлинно сущего, иначе она не вселилась бы в это живое существо. Припоминать подлинно сущее, глядя на то, что есть здесь, нелегко любой душе. Одни лишь короткое время созерцали тогда то, что там. Другие, павшие сюда под чужим влиянием, позабыли, обратившись к неправде, на свое несчастье, все священное, виденное ими раньше. Мало остается таких душ, у которых память достаточно сильна. Всякий раз, увидев что-нибудь подобное тому, что было там, они бывают до того поражены, что уже не владеют собой, но при этом сами не знают, что с ними творится, потому что не могут как следует разобраться в своих чувствах. В здешних подобиях нет отблеска справедливости, воздержанности и всего прочего, что ценно для души. И немногим удается, да и то с трудом, подходя со своими несовершенными орудиями, к этим отображениям узнать, что в них отображено. Сияющую красоту можно было увидеть тогда, когда мы вместе со счастливым сонмом видели своим взором блаженное зрелище. Одни, следуя за Зевсом, другие — за прочими богами, и приобщались к таинствам, которые по праву можно назвать самыми блаженными, и совершали их, сами еще непорочные и не испытавшие зла, ожидавшего нас в будущем. Страница 265. Допущенные к видениям непорочным, простым, неколебимым и счастливым, мы созерцали их в чистом сиянии, чистые сами и еще не отмеченные, словно надгробием той оболочкой, которую мы теперь называем телом, и не можем сбросить, как улитка, свой домик. Надо благодарить память, ибо это она заставляет нас тосковать о том, что было тогда, о чем мы сейчас так подробно говорили об этом. И красота, как мы сказали, сияла нам среди того, что там было. Когда же мы пришли сюда, то стали воспринимать ее сияние, всего отчетливое, самым отчетливым из наших чувств. А из телесных чувств, которые достаются нам здесь, самое острое — это зрение. Но и ему не дано видеть чью-либо разумность. Иначе, если бы когда-нибудь нам явился зримый воочию образ ее ли или другого свойства достойного любви, то он вызвал бы в нас сильнейшую страсть. А теперь только одной красоте выпала на долю способность быть зримой и внушать любовь. Человек, непосвященный, недавно в таинство или испорченный, не слишком сильно стремится отсюда туда, к самой красоте. Он видит здесь нечто одноименное с нею, и при взгляде на него не испытывает благоговения, но в поисках наслаждений стремится, как четвероногое животное, покрыть и оплодотворить, и не боится, не стыдится грубо и дерзко гоняться за наслаждениями вопреки природе. Между тем человек, только что посвященный в таинство, долго созерцавший тогда все, что там было, при виде божественного лица, точного подобия той красоты, или совершенного тела, сперва трепещет, охваченный страхом, вроде того, что он испытывал там. Затем он смотрит на него с благоговением, как на Бога, и если бы он не боялся прослыть совсем исступленным, то стал бы совершать жертвоприношение своему любимцу, словно изваянию или Богу. Страница 266. Когда же тот взглянет на него, он сразу меняется, и как в лихорадке его бросает в пот и в необычный жар. Восприняв глазами токи, исходящие от красоты, он согревается, от этого укрепляется природа пера. От тепла вокруг пера все, что раньше затвердело от сухости и мешало ему расти, размягчается. От притока питания стержень пера набухает, и они начинают быстро расти от корня по всей душе. Ведь она прежде всего была покрыта перьями. Пока это происходит, душа вся клокочет и бьет через край. Когда прорезываются зубы, бывает зуд и раздражение в деснах. Точно то же терпит и душа, когда начинают расти крылья. Она клокочет, испытывает раздражение и зуд, рождая крылья. Смотря на красоту юноши, она воспринимает в себе исходящие и истекающие оттуда частицы. Недаром их называют влечением. Впитывая их, она согревается, избавляется от муки и радуется. Когда же она расстается с ним, то сохнет. Отверстия проходов, по которым пробиваются перья, ссыхаются, закрываются, и ростки перьев оказываются в заперти. Они вместе с влечением, запертые внутри, бьются наподобие пульса, трут и колют, так как каждый росток ищет для себя выхода. И от этого душа, вся исколотая изнутри, раздражается и мучится, но все же, храня память о прекрасном, радуется. Страница 267. Душе не по себе от этого странного чувства, в котором смешались радость и боль, в недоумении она неистовствует, от исступления не может она ни ночью спать, ни днем оставаться на месте. В тоске бежит она туда, где думает увидеть обладателя красоты. При виде его влечение разливается по ней, и то, что было ранее замкнуто, раскрывается. Для души это передышка, и когда прекращаются и уколы, и муки, она вкушает величайшее наслаждение. По доброй воле она никогда от него не откажется. Ее красавец для нее дороже всех. Тут забывают и о матери, и о братьях, и о всех приятелях, и даже потерять по нерадению все состояние ей тоже нипочем. Презрев все обычаи и приличия, соблюдением которых щеголяла прежде, она готова рабски служить своему желанному и валяться где попало, лишь бы поближе к нему. Ведь помимо благоговения перед обладателем красоты, она нашла в нем единственного врача для своих величайших страданий. Такое состояние, о котором я говорю, прекрасный мой мальчик, люди зовут эротом, а боги, ты, наверное, улыбнешься новизне прозвания, по-моему, это кто-то из Гомеридов, комментарий 21, приводит из отвергаемых песен два стиха об эроте, причем один из них очень дерзкий и не слишком складный. Комментарий 21. Гомериды — рапсоды, исполнявшие стихи гомеровского цикла. По общему мнению, были самовлюбленными глупцами. Блестящий портрет типичного рапсода дан в диалоге Платона «Ион». Ими же исполнялись зачастую стихи, не принадлежавшие Гомеру, отвергаемые. Есть основания считать приводимые стихи сочиненными Платоном. Конец комментария 21. Поют же их так. Люди прозвали его самого эротом крылатым, боги ж птеротом, за то, что расти заставляет он крылья. Этому можно верить, можно и не верить. Как бы то ни было, но причина такого состояния влюбленных именно в этом. Страница 268. Если он, этот тезка крыла, овладеет кем-нибудь из спутников Зевса, то сможет вынести и более тяжелое его бремя. Если же в плен Эрета попали служители Арея, вместе с ним совершившие кругооборот, то они, если вдруг решат, будто их чем-то обижает тот, в кого они влюблены, бывают склонны к убийству и готовы принести в жертву и самих себя, и своего любимца. То же самое и с остальными богами. В сонме какого бессмертия кто был, тот того и почитает, и по мере сил подражает ему, и в своей жизни, пока еще ничто его не испортило, и пока длится его первое существование, и в том, как он ведет себя и обращается с возлюбленным и с остальными людьми. Каждый выбирает среди красавцев возлюбленного себе по нраву, и словно это и есть сам бог Эрот, делает его как бы своим кумиром, украшает его, чтобы чтить его священнодействиями. Спутники Зевса ищут Зевсовой души в том, в кого влюбляются, они смотрят, склонен ли он от природы к тому, чтобы быть философом и вождем. А когда найдут его, влюбляются и все делают, чтобы он стал таким. Если раньше они этим делом и не занимались, то теперь берутся за него, собирают сведения, откуда только могут, и сами следуют им. Они стремятся обнаружить и найти в самих себе природу своего бога, и это удается им, так как они принуждены пристально всматриваться в этого бога. Память приобщает их к божеству, от которого они в восторженном исступлении перенимают стремления и нравы, насколько возможно человеку что-то воспринять от бога. А возлюбленные становятся им еще дороже, потому что все это они ставят ему в заслугу. Черпая у Зевса, словно вакханки, изливая подчеркнутое в душу любимого, они делают его как можно более похожим на своего бога. Страница 269. Те же, кто следовал за Герой, ищут царственных свойств, а найдя такого юношу, ведут себя с ним точно таким же образом. Спутники Аполлона или любого другого из богов, идя по стопам своего бога, ищут себе юношу соответствующих качеств, а когда обретут его, убеждают возлюбленного подражать, как они сами, их богу, и, внося в его жизнь стройность, в меру своих сил приобщают его и к делам, и к образу своего бога, никогда не обнаруживая при этом ни зависти, ни низкой вражды к своему любимому, но стараясь сделать все для того, чтобы он стал похож на них самих и на бога, которого они почитают. И если истинно влюбленному удается сделать то, к чему он стремится, то это стремление, благодаря его посвящению в таинство, и прекрасно, и приносит счастье тому, кто будет избран в друзья своему, неистовствующему от любви другу. Пленение же избранника происходит следующим образом. В начале этого рассказа мы каждую душу разделили на трое. Две части мы уподобили коням, третью — возничему. Допустим, и сейчас то же самое. Из коней, говорим мы, один хорош, а другой нет.